Сложный узел. Часть четвертая. И все же между членами семьи не разгорелась ссора. Они стояли выше этих мелочей, и все, кроме Лили, обладали достаточным благоразумием, чтобы не разжигать ссору. Не только бессердечные или резкие слова могут привести к дисгармонии. Образ мыслей, дух человека способен нарушить мир и единство во всем доме. Нужно сказать, что Лиля не раз преднамеренно показывала свои капризы. Она привыкла потакать своему настроению и всегда везде быть в центре внимания. И этот резко выраженный эгоизм был в доме ее мужа, как инородное тело. После того испорченного вечера Фридрих долго и серьезно разговаривал с Лилей, пытаясь объяснить ей, что гармоничная жизнь с матерью и Евой будет невозможной, если она полностью не отвергнет неосновательные подозрения. «Мы все любим тебя», — заверял он. «Ты же должна понимать, что такие инциденты делают меня несчастным». Нет, Лиля не хотела делать его несчастным.
«Я совсем не имела это в виду»,
— надула она губы.
«А ты сразу же рассердился».
«Нет, милая, я не сержусь. Мы должны ясно понимать, что нам всем надо сохранять мир, который до сих пор царил в доме».
Лиля хотела возразить. «Не хочешь ли ты сказать, что я нарушаю мир?» Но в этот раз решила промолчать. И Фридрих был рад, подумав, что она тоже хочет мира. Да, Лиля была по-настоящему избалованной. Но Фридрих надеялся, что со временем она покорится. Он верил ей, потому что любил. Однако скоро он понял, что одной любви недостаточно, чтобы изменить плотскую, греховную натуру. Отец и мать Лили сидели в богато обставленной столовой. Они любили завтракать в тишине, не мешая друг другу. Мать в элегантном утреннем халате удобно устроилась в кресле и погрузилась в свежий журнал мод, в то время как ее муж аппетитно ел. Он принадлежал к тем, кто богато живет, хорошо кушает и даже в годы инфляции не испытывает нужды. Принесли почту. Отец мельком просмотрел ее и отодвинул в сторону. Он не любил, когда его тревожили во время еды.
«Ни одна из девочек не написала?»
— спросила мать, откладывая журнал.
«Маргарита же обещала сообщить, как ей шили платье. Она ведь специально выписала себе модель из Парижа. Элла тоже должна была на днях вернуться с курорта. Она уже давно не писала. О, среди твоей почты есть письмо от Лили. Я узнаю его по почерку. Посмотри-ка».
«Да, точно. Я проглядел его».
Отец подал жене розовый конверт. «Прочитать вслух?» Он кивнул и придвинул себе булочку с жареным мясом. Жена начала читать.
Кольберг, 15.08.28. «Моя милая мамочка, большое спасибо за посылки. Копченое мясо и колбаса очень вкусные, но особенно я радовалась сладостям. Здесь такого нет. Фридрих мне уже скоро надоест со своей экономией. Я вообще не понимаю его. Мы ведь живем в нормальное время, когда можно все купить. Но я должна отчитываться за каждый пфеннинг. А если денег не хватает, обычно в середине месяца они уже кончаются. Он читает мне длинные нотации и обходится со мной, как с маленьким ребенком. Я же не виновата, что здесь все так дорого. И еще его мать хочет учить меня, как я должна экономно хозяйствовать. Ах, это свекровь! Я уже не раз писала вам о ней. Она ужасно обращается со мной. Я все делаю неправильно. Она везде сует свой нос. И хотя она всегда разговаривает в самом вежливом тоне, я вижу, что за этим кроется. Вам легко говорить, что мне нужно настаивать на своем, а не подчиняться им. Я уже болею от всех переживаний. А эта благочестивая Ева, я никак не могу освободиться от мысли, что она хочет отбить у меня Фридриха. Ах, какая я несчастная! Муж хорошо относится ко мне, но он и слушать не хочет, когда я жалуюсь на его мать или на Еву. Надо заканчивать, я уже слышу, что он пришел, а у меня еще обед не готов. Это опять же его идея, что мы обойдемся без служанки. Я уже как уборщица. Вы бы видели мои руки. Здесь никто не обращает на это внимания.
Не хочу, чтобы Фридрих прочитал это письмо. Да, еще одно. Пришлите мне, пожалуйста, шелк на летнее платье. Мама, ты же знаешь мои вкусы. А также мне нужен крем для рук. Здесь ничего хорошего нет. Ах, мой любимый Лейпциг! Я бы все отдала, чтобы снова быть там. Ваша Лиля.
Жена посмотрела на мужа с выражением величайшего возмущения.
Что ты скажешь на это?
Тот встряхнул салфеткой кружки с костюма, спокойно выпил остатки кофе, что чуть не привело в бешенство и без того раздраженную жену.
«Что я скажу на это?»
Наконец проговорил он.
«Пусть сама и смотрит. Она же хотела только его, этого благочестивого брата. Хотя я не представлял себе, как наша жизнерадостная девочка...»
Жена не могла дождаться, когда он закончит, и чуть ли не крича от возмущения оборвала его.
«Она должна сама смотреть! Это все, что ты знаешь? Это твой единственный ответ на сигнал бедствия нашего отчаявшегося ребенка? Это просто ужасно! Что только Лилечке приходится терпеть, и это тянется уже целых 4 месяца. Нет, я больше этого не потерплю. Достаточно!»
Лилина мать начала всхлипывать, обнаружив удивительное сходство с младшей дочерью.
«Я требую, чтобы ты сегодня же, нет, сейчас же написал Фридриху, а также этой свекрови свое мнение. Бедное дитя! Мое бедное дитя!»
«Ты лучше сама напиши», —
возразил муж.
«Ты же знаешь, что я не люблю неприятных разборок, и к тому же малышка написала тебе».
Отец взял почту и ушел в контору.
«Да, конечно!»
— крикнула ему вслед жена.
«Ты не можешь этого сделать! Тебя не волнует, что ребенок погибает! Но я знаю, что делать! Я напишу ей, чтобы она подала на развод! Тогда она снова будет дома!»
«Вы сегодня чем-то сильно расстроены»,
— сказала портниха, заметив, что хозяйке не нравится ее лучшая модель.
«Вам нужно поехать на курорт, отдохнуть».
При таких переживаниях нетрудно расстроиться. Да, матерям нелегко, — думала Лилина мать.
Отец тоже вздыхал. Его не удивляло то, что зять в Кольберге иногда раздражался. Лиля, вероятно, унаследовала наклонность матери. Да, нелегко быть отцом.
Лиза Гернер убралась на кухне и вошла в зал, где муж заканчивал мастерить миниатюрную конюшню.
«Гарри, не испачкай ковер!» — попросила она, присев рядом.
«Не беспокойся, женушка, я очень осторожен. Впрочем, уже почти все готово. Как наш мальчик обрадуется завтра! Ты еще что-то хочешь сегодня готовить?»
«Нет, я хочу дописать письмо Еве. Я чувствую, что она уже его очень ждет. Думаю, она страдает больше, чем пишет об этом».
«Да, похоже, мир и покой в их доме нарушился после женитьбы Фридриха. Конечно, мне хорошо с моей женушкой. Надо прежде всего обдумать, чтобы потом не жалеть».
Гарри заканчивал подарок сыну. А Лиза села дописывать сестре письмо.
«Лиза, а что ты еще купила нашему мальчику на день рождения?»
— спросил он через некоторое время.
«Ничего. Думаю, достаточно конюшни и двух лошадок. Еще я сделала ему два фартуха из своего старого. Поставим торт и печенье на стол, и будет празднично.
Мы же хотим научить наших детей жить скромно и быть довольными. А это особенно видно в празднике. Гарри, как мне хочется направить их детские сердца к Богу. Это залог их счастья. Боюсь, что именно этого недостает жене Фридриха. Родители, видимо, хотели воспитать ее благородной, но без Бога. Как это ужасно!»
Гарри с нежностью посмотрел на сидящую перед ним жену, и сердце его наполнилось благодарностью Богу.
«Как я богат, имея такую жену!» — думал он, продолжая мастерить.
«Пусть у меня небольшой, простой дом, и я работаю на подсобных работах. Мы все же живем намного лучше, чем несколько лет назад. Мы здоровы. У нас есть насущный хлеб. Мы счастливы. Большего и не нужно».
Лиза писала своей сестре. «Данцик, 25.10.28. Моя маленькая Ева. Дети спокойно спят. Мой Гарри делает сыну подарок. У него завтра день рождения. В доме тишина. О, если бы ты сейчас была у нас. Но так как этого нет, то я довольствуюсь тем, что пишу тебе письмо. Я очень часто думаю о тебе, особенно после твоего последнего письма. Ты совсем немного пишешь о своих тревогах, но поверь мне, я чувствую больше. Почему ты не расскажешь тете Фриде, что Лиля так плохо относится к тебе? Думаю, что твое молчание не всегда правильно. Ты пишешь, что тебе жаль Фридриха. Конечно, жаль, но в конце концов он сам выбрал себе такую жену. Значит, он ее любит. Я рада, что тетя Фрида заменяет тебе мамочку. Мысленно я часто хожу с вами по берегу. Как там все-таки красиво. Жаль, что Фридрих так редко ходит с вами. Тетя Фрида, наверное, сильно страдает от этого. Она же была так привязана к нему. Ева,
Страшно подумать, что у меня ведь тоже растет сын. Я часто думаю, что мы, матери, привязаны к высшему счастью на земле, но и к самому глубокому горю. Курту наверняка одиноко в Штаргарде. Ева, родная, тебе еще никогда не приходила мысль поехать к нему? Думаю, он был бы очень рад твоему приезду. Конечно, это только в том случае, если ты хочешь. Я не буду давать тебе никаких предписаний, но думаю, что у Курта для тебя всегда найдется работа. Также знай, что в любое время ты можешь приехать к нам. Гарри – любящий, понятливый человек. У нас пока нет ничего нового. Дети растут. Спрашивают, скоро ли приедет тетя Ева. На твоей фотографии много пятен от их поцелуев. А теперь, моя маленькая сестренка, до встречи. Не унывай. При всех трудностях, которые мне уже встречались на пути, я утешалась тем, что Бог не пошлет больше, чем мы можем перенести. Да хранит тебя Бог. Гарри передает тебе сердечный привет. Твоя сестра Лиза. Прочитав письмо, Ева положила его в папку и вытерла неспешные слезы.
«Лиза, дорогая, я знаю, что ты переживаешь за меня», — думала она. «Но оставить маму? Сейчас? Нет, это невозможно. Я знаю, что нужна ей».
Когда Фридрих пришел с работы, его жена снова заливалась слезами. Стол был не накрыт, ужин вообще не приготовлен.
«Лиля, что случилось? Почему ты плачешь?» — спросил Фридрих с искренним участием.
«Еще спрашиваешь, почему? Каждый день одно и то же. Я ничего не умею, я ни к чему не пригодна, но я положу этому конец. Я пакую свои вещи и еду к родителям. Мне надоело терпеть эти придирки!»
«Расскажи, пожалуйста, что случилось?» — мягко спросил Фридрих, стараясь сохранить спокойствие.
«Я хотела на ужин приготовить сладкое блюдо, и, естественно, твоя мать опять вмешалась. В этом доме ничего нельзя сделать без нее. Она сказала, что эта еда не для мужчины, и ты вообще не любишь сладкое, что мне нужно сварить что-то более питательное. А потом она стала критиковать мое белье и вообще всю мою домашнюю работу. Но теперь хватит! Я знаю, что она не может терпеть меня, и Ева также. Сегодня же! Сегодня упакую чемоданы и уеду домой!»
Ее слова не очень подействовали на Фридриха. К сожалению, Лиля уже не раз грозилась уехать к родителям. Но Фридрих все-таки попробовал сгладить острые углы и успокоить жену.
«Лиля, ты, наверное, опять неправильно поняла маму. Когда я начинаю исследовать дело, картина каждый раз меняется. Тебе действительно нельзя быть такой обидчивой. Но я поговорю еще с ней».
«Конечно, я щепетильна, всегда я. Я еще раз я виновата. Я, наверное, не доживу до такого, чтобы ты хоть раз сказал, что я права, и увидел, как плохо обращаются со мной в этом доме».
«Скажи, пожалуйста, что у нас сегодня на ужин?» — спросил Фридрих, которому действительно тяжело было сохранить спокойствие.
«Иди к матери!» —
крикнула она ему.
«Она же лучше понимает, как нужно заботиться о тебе. Иди к ней!»
Фридрих взял шляпу и повернулся к двери.
Фрида слышала, как он вышел из дому и была готова тут же побежать следом, но потом решила, что лучше оставить его одного. Мать понимала, что не имеет права становиться между мужем и женой. Он сам должен справиться и разрешить конфликт. А ей нужно молчать. Тяжело вздыхая, Фрида вошла в свою комнату. Ах, как часто это повторялось! Случилось именно то, что она предчувствовала. Все попытки приблизиться к невестке и помочь ей напрасны. Все добро отскакивало от нее, как от неприступной скалы. И теперь ее сын ушел в ночь. Он, конечно, снова ничего не ел. И она не имеет права даже предложить ему ужин. Невестка воспримет все в искаженном виде. Добрый совет она истолковывает по-своему. За каждым вопросом подозревает подвох. Фрида была близка к отчаянию. Что только она не пробовала. Она была готова пожертвовать всем, лишь бы сохранить мир в доме. Но все было напрасно. Лиля уже не скрывала неприязни. Фридрих, нервничая, ходил вдоль берега. Дул холодный осенний ветер. Волны с шумом разбивались о берег. В сердце Фридриха тоже бушевало. Он остановился и с горечью рассмеялся. Его прогулки на берегу стали такими редкими. Да и приходил он сюда лишь после очередного серьезного конфликта. Его жена не любила море. Ей больше нравилось отдыхать в кафе и слушать шлягер по радио. Шлягер в то время был модной и популярной музыкой. И так было во всем. Все, что любил он и чему радовался, было скучным для нее. А то, что не нравилось ему, предпочитала она. Неужели он этого раньше не видел? Или вначале было не так? Да, мама говорила ему, что нельзя быть счастливым с тем, у кого другие взгляды на жизнь. Значит, она все же была права? Фридрих снял шляпу. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, ему было жарко. Ветер играл в его волосах, и ему это было приятно. Ах, если бы он мог выдуть ту тяжесть, что обременяла его. Но она лежала слишком глубоко. Уже несколько часов Фридрих, как неприкаянный, ходил по берегу. Сердце его кровоточило от невыразимой скорби. Как быть дальше? Уже не было такого дня, чтобы у них с Лилей было все хорошо. Дошло до того, что он с неохотой возвращался с работы домой. Его жена всегда на что-то жаловалась. Она так умела все преподнести, что он верил в несправедливое отношение к ней. Сколько раз уже Фридрих выговаривал матери, но, слушая ее, такую добрую и любящую, он точно знал, что она невиновна. Обычно она уже заранее брала вину на себя. Может, я виновата и не так разговаривала с ней. Или, может, я была нетерпелива. Тогда он чувствовал, что права на ее стороне. Когда же он делал Лиле легкие замечания, она закатывала истерику. Ах, эти капризы и постоянный плач! Как все это действовало ему на нервы! Вдобавок ко всему, Лиля заявляла: «Ты уже не любишь меня! Я надоела тебе!» И тому подобное. А через время
Она жалобно говорила.
«Фридрих, если ты тоже будешь ругать меня, я не вынесу. Тогда я буду совсем одинока в этом доме».
Фридриху казалось, что у него вот-вот кончится терпение. Никогда в их доме не было ничего подобного. С каждым днем становилось все хуже и хуже. Он любил Лилю, но иногда в его сердце вкрадывался страх. Долго ли еще так будет продолжаться? Ах, если бы она была благоразумной и принимала советы. Но если человек оправдывает свои ошибки или смотрит на них сквозь пальцы, ему невозможно помочь. Фридриха тянула к матери, и в то же время какая-то робость останавливала. Он боялся посмотреть ей в глаза, потому что уже сейчас, через полтора года после свадьбы, должен был признаться, что она оказалась права. Его также выводило из себя то, что Лиля пыталась унизить Еву в его глазах. Он слишком хорошо знал свою приемную сестру и понимал, что только ревность побуждает его жену к таким унизительным подозрениям. Ева, несмотря на все это, оставалась любящей и внимательной. Сколько работы она выполняла за Лилю. Его жена действительно не имела никакого понятия о ведении домашнего хозяйства. Фридрих ходил по берегу и никак не мог решиться возвратиться домой. Он знал, что мама еще не спит и молится о нем. Она молится. Ему показалось, что он слышит голос матери. «Фридрих, а ты уже говорил с Богом об этом?» «Говорил с Богом?» Именно это и было самое страшное. Фридрих чувствовал, что выскользнул из рук Божьих. Он не хотел этого, но так почему-то получилось. Его жена тоже ничуть не приблизилась к Богу, хотя до брака обещала. Все повернулось совсем не так, как он себе представлял. Мама молится за него. С того времени, как он познакомился с Лилей, он очень редко молился. И сейчас он хорошо чувствовал, что между ним и Богом стоит стена. Мог ли Бог быть с ним, если он выбрал собственный путь? Нет. Фридрих понимал это, но что ему теперь делать? Назад возврата не было. Так он рассуждал в штормовую ночь и бродил вдоль берега, как бездомный. А может, он был им и на самом деле?
Со дня бракосочетания прошло около 2 лет. И Фридрих однажды радостно сказал матери:
«Мам, наконец-то у нас будет все хорошо. Лиля ожидает ребенка».
Фрида обняла сына.
«Мой мальчик, как я рада!» «Бабушка, ты бабушка!»
Искренне рассмеялся Фридрих.
«Теперь у тебя снова будет объект любви!»
Глаза его заблестели, и он торопливо вышел, чтобы скрыть свои чувства. Фрида сразу же поделилась этой радостью с Евой.
В доме началась усердная работа. Пеленки, распашонки, шапочки – все это готовилось с большой любовью. Ева заказала детскую коляску, тайком от домашних принесла к себе в комнату и обшила красивой тканью. Никто, наверное, не был так счастлив в ожидании ребенка, как Фрида. Она уже давно мечтала о нем.
Когда возникал конфликт между молодыми супругами или когда все ее попытки завоевать сердце невестки кончались неудачей, она думала:
«Если бы у них был ребенок, это так соединяет сердца».
Теперь у Фриды появилась надежда, что, став матерью, Лиля научится понимать ее. Ведь она с такой ревностью разрешала Фридриху на несколько минут заглянуть к матери. И тогда Фриде хотелось крикнуть: «Это же мой сын, мой ребенок, я тоже имею на него право!» Но до сих пор Лиля не понимала этого. Теперь же все будет по-другому. В их домике снова станет солнечно и тепло. Детский смех будет наполнять дом. И даже крик и плач ребенка представлялся Фриде музыкой. Лиля тоже ожила. Теперь она была в центре внимания, что ей особенно нравилось. Здоровье у нее было слабое, и врач предупреждал, чтобы она берегла себя. Фрида с Евой взяли на себя работу по дому и делали все возможное, чтобы Лиле было легче. Хотя благодарность Лили часто выражалась покровительственной надменностью, но они старались не замечать этого. Они были рады, что атмосфера в доме изменилась, и появилась надежда, что скоро будет еще лучше. Конечно, Лиля по-прежнему раздражалась и часто была не в настроении, но все это легче переносилось, потому что все приписывалось ее положению. Фридрих окружил жену нежной любовью. Он тоже надеялся на серьезные изменения в будущем и часто мечтательно повторял:
«Когда родится ребенок?»
Он думал, что, став матерью, Лиля на многое будет смотреть по-другому и, прежде всего, станет бескорыстной. Лиля усердно штудировала книги по уходу за детьми и их воспитанию. В общем, каждый по-своему готовился к принятию ребенка. Фрида с Евой молились, чтобы Бог благословил приход малыша в их дом. Веня родился солнечным майским днем. Празднично было не только в доме Хоников. Казалось, вся природа праздновала рождение нового человека. И чистое голубое небо, и нежная зелень, и звонкое пение птиц – все было необыкновенно красивым. Молодая мать лежала на белоснежных подушках и счастливо улыбалась. В материнстве есть что-то таинственное, и отпечаток этого лежал на лице Лили. Еще несколько часов назад ей казалось, что от неописуемого страха у нее разорвется сердце. И действительно, последовали тяжелые часы, когда она призывала имя Бога и была благодарна свекрови, которая утешала и успокаивала ее, прикладывая к горячему лбу свою холодную руку. Лиле становилось легче от сознания, что за нее молятся. И вот все позади. Лиля стала матерью. Рядом лежал сын, маленький человечек, громким криком объявивший о своем приходе в мир. И он принадлежит ей. Блаженно улыбаясь, Лиля протянула свою белую, тонкую руку мужу и сказала:
«Фридрих, а у нас мальчик.
Ева, надо испечь торт и все вазы наполнить цветами. Такого праздника у нас еще никогда не было. Мальчик, Ева, да еще какой! Я вообще не понимаю, почему до сих пор не звонят все колокола в городе?
Фридрих был вне себя от радости и вел себя как мальчишка, готовый на любую шалость. «Они уже звонят в наших сердцах», — ответила Ева. «Все колокола радости в движении». При первой же возможности Фридрих устремился к морю. По-другому он не мог. Он всегда шел туда, когда его что-то сильно волновало, и теперь он направился к морю с льющейся через край радостью. Фридрих стоял на берегу, чувствуя глубокую благодарность Богу за то, что он так долготерпелив к ним. Да, теперь все должно пойти по-другому. Фридриху казалось, что после всего пережитого они непременно пойдут истинным путем. Теперь мир, радость и взаимопонимание наполняют и сердце, и дом. Но счастье длилось недолго. Лишь первые недели после рождения мальчика в семье царил мир. Приход ребенка не мог освободить сердце от духа себялюбия, ревности и черствости. Добрых намерений или чувства страха так же недостаточно, как и самих слез раскаяния, чтобы основательно измениться. Лиля не пережила истинного возрождения. Прошло совсем мало времени, и она снова стала такой, как и была. Может, на нее повлияло посещение матери? Конечно, она не могла дать своей дочери больше, чем имела сама. Мать привезла множество подарков, нужных и ненужных. Но обогатить внутреннего человека никак не могла. Беседы матери с Лилией были очень поверхностными. Они говорили только о моде, театре и кино. Кроме этого, мать была озабочена тем, чтобы научить дочь применять различные средства для сохранения себя от преждевременной старости.
«Тебе крайне нужна няня, которая бы день и ночь смотрела за ребенком», — наставляла она дочь. «А ты должна окрепнуть и зимой приехать на несколько недель в Лейпциг, чтобы немного поразвлечься в нашем мире».
Она сама, видимо, не осознавала, что кроется под словами «наш мир». Действительно, это был совершенно другой мир. Фрида с глубоким состраданием думала о столь безрассудной женщине, матери троих дочерей. Какая пустота наполняла ее! Что она могла дать своим детям? На какой путь она направляла их? Да, мать, не осознававшая своей святой задачи, не настоящая мать, даже если у нее много детей. Лиля тоже считала, что в доме должна быть няня, и поэтому напрасно противился Фридрих.
«Лиля,
«Я буду помогать тебе по дому в свободное от работы время», – заверял он. «К тому же мама с Евой охотно возьмут на себя самую тяжелую работу. Я прошу тебя, не отдавай нашего мальчика в чужие руки».
«Конечно! Опять трата денег, что тебе абсолютно не подходит!»
Возмутилась Лиля.
«Но на этот раз я не сдамся. В наших кругах такой обычай, и у меня должна быть няня. Я даже не думаю менять свое мнение. Или ты хочешь, чтобы я днем стирала пеленки, а ночами слушала плач ребенка? Ты совсем не думаешь о моем здоровье. Тебе все равно, как я чувствую себя. Ты думаешь, это легко ухаживать за ребенком?»
«Я тебе уже несколько раз говорил, что мама с Евой были бы счастливы ухаживать за ним».
«Это вообще исключается. Вы с первого дня хотите лишить меня всех прав. Но все вопросы, связанные с моим ребенком, я буду решать сама».
«И поэтому доверю его чужому человеку?» Горько усмехнулся Фридрих.
«Мама написала, что нашла хорошую няню в Лейпциге. Она приедет через неделю».
Фридрих был разгневан. Значит, все это решалось за его спиной? Одно мгновение ему казалось, что он должен ударить кулаком по столу или в бессилье закричать, чтобы стало легче. Но сдержался. Ведь Лиля еще так слаба. И он промолчал.
Начальник Фридриха, который все эти годы с отцовской любовью заботился о нем, заметил в нем изменения в худшую сторону.
«Не знаю, что случилось с нашим Фридрихом», — сказал он как-то своей жене. «По-моему, он несчастен».
Понаблюдав за Фридрихом, он подошел к нему однажды и, положив руку на плечо, тихо сказал:
«Фридрих, я переживаю за тебя».
Фридрих так погрузился в свои думы, что не понял слов начальника и не очень дружелюбно ответил:
«Я не знал, что даю вам повод огорчаться».
Начальник удивленно посмотрел на него и с любовью сказал:
«Ты сейчас чем-то сильно озабочен, иначе понял бы, что я говорил не об огорчении. Я люблю тебя как сына, и мне не все равно, как ты живешь. Мне больно, когда я вижу, что ты несчастен».
Слушая старого друга, Фридрих осознал свою вину.
«Простите меня, пожалуйста», — попросил он. «Я совсем забылся. Конечно, я был неправ».
Фридрих охотно сказал бы больше, но не мог же он взвалить на старого человека свои семейные заботы. Как объяснить, что он страдает именно от того, что жена не понимает его? Лиля оставила свои материнские обязанности. А ведь он надеялся, что именно они повлияют на ее характер. Он думал, что занятие с ребенком послужит связующим звеном между Лилей, Евой и матерью. Но, увы. Нет, он не мог понять этого. Конечно, бывают случаи, когда няня необходима. Но здесь можно было обойтись и без нее.
«Фридрих, если у тебя возникнет когда-нибудь желание высказаться, я всегда готов выслушать», — протянул ему руку начальник. «Впрочем,
Я хотел бы еще напомнить тебе о проповедях пастора Тавеля. Вспомни, ты же знаешь истинный путь.
Благодарю вас,
— хрипло ответил Фридрих. Он чувствовал, что слова начальника не пустые фразы. Они исходили из глубины любящего сердца. Ах, если бы он мог, как раньше, по-детски доверять Богу, но он потерял все. Уже долгое время Фридрих не посещал богослужений. Даже когда у него было это желание, каждый раз что-то мешало. В начале супружеской жизни он старался проводить вечерний час молитвы, но Лиле это не нравилось. «Нельзя же из-за этого называть меня неверующей», — обычно говорила она. Так, незаметно для себя, Фридрих лишился самого главного — общения с Богом. Это было большой потерей. И хотя он сознавал это, подняться не хватало сил, а совесть постоянно обвиняла. «Ты сам этого захотел». Да, если бы он смирился перед Богом, наладил свои отношения с Ним, но в молитве и в общении со святыми получал бы силу для повседневной борьбы. Но он все дальше и дальше уходил от источника духовных благ. Дорогие друзья, на этом мы остановим наше чтение. Сегодня вы прослушали четвертую передачу, составленную по книге «Сложный узел». Продолжение следует. Дорогие радиослушатели, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию прослушать музыкальную радиопрограмму. Эти 10 минут вы будете слушать христианские гимны, исполненные на немецком языке.
Schatten fliehen, das Leben macht glorreich. Es wird alles neu, wenn Jesus kehret ein. Von Haus und Freunden trieben ihn Dämonen, zu Gräben hin in Not und Einsamkeit. Er musste draußen in den Höllen als Jesus kam, da wurde befreit. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Wenn Jesus kommt, stillt des Herzens Schrei.
schatten fliehen, das Leben macht der Glorreich, es wird alles neu, wenn Jesus kehret Schatten fliehen, das Leben macht der Glorreich, es wird alles neu, wenn Jesus kehret ein. Wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen, wenn Jesus kommt, stillt er des Herzens Schrei. Die Schatten fliehen, das Leben macht der Glorreich. Wird alles neu, wenn Jesus kehret
Denk es doch, er kehrt nie mehr zurück. sei dir, du Name ist mich an. Dank sei dir, du gabest mir neu deine Errettung so reich und frei. Dank sei dir, was du mir getan. Dank sei dir, du nahmest mich an.
Sehnt sich auf mein Herz nach stiller Ruhe. Doch du deckest mit dem Fittich deine Liebe saft mich zu. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich und deckst mich zu. Drückt mich Kummer, Mühe und Sorge, meine Zuflucht bist nur du. Rettest mich aus allen Ängsten, tröstest mich und deckst mich zu. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich und deckst mich zu. Kommt dann meine letzte Stunde, geh ich ein zur ewigen Ruhe. Dort wird Friede sein und Freude, ewiglich für mich dein Kind. Unter deinem sanften Fittich find ich Frieden, Trost und Ruhe. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich und deckst mich zu. Denn du schirmest mich so freundlich, schützest mich.